городе Гераре и Кадес-Варни. Вы можете прочитать самостоятельно, также о пустынях Син и Фаран. Тоже у вас есть некоторая информация в конспекте, которой будет достаточно. Мне не терпится перейти уже к следующему разделу. Это «Долина разлома». «Долина разлома». До сих пор, напоминаю, мы с вами разобрали три продольных региона в Израиле. Это прибрежная равнина, Шефела и центральное Нагорье. Теперь нам предстоит разобрать еще один продольный регион. Это долина разлома. Именно в этой области проходит граница между тектоническими плитами. По сути, это отрезок самой длинной, глубокой и широкой геологической расселины на поверхности Земли. Это афро-арабская долина разлома. Общая длина ее составляет почти 6,5 тысяч километров, то есть 1/6 окружности Земли. Представляете себе? И вот часть этой долины как раз попадает на территорию Израиля. Эта область весьма нестабильна в сейсмическом отношении. Каждый день приборы регистрируют в этой зоне от 200 до 300 треморов, то есть мелких дрожаний, мини-землетрясений. И она складывается из следующих регионов. Самый верхний участок – это долина Баха. Вы видите, что на этой карте он обозначен несколькими реками. Это такие ручьи или реки, которые впадают в озеро Гуле. И лежит этот регион западнее горы Ермон. Вот это вот, на что я сейчас показываю курсором на карте, это уже гора Ермон. Западнее ее, в ее низовьях несколько ручьев, несколько речушек образуются, которые, конечно же, берут начало от снега и осадков, которые приходят с горы Ермон, и образуют сначала озеро Гуле. Правда, вот то, что у вас на карте обозначено такое озеро, нужно помнить, что эта карта – это рисунок. На самом деле в настоящее время этого озера нет, оно было осушено, потому что в Израиле не хватает земель для посева, и вот эта вот территория севернее Галилейского моря, и вот в частности долина Баха, она подверглась осушению для того, чтобы ее можно было использовать под сельскохозяйственные угодья. Вот. Поэтому раньше там было озеро Гуле, но теперь его нет. Южнее него долина с одноименным названием, долина Гуле. Непосредственно к Галилейскому морю с севера в долине Гуле прилегает особый участок, который называется базальтовая печать. Ее иногда также называют Хорозинская базальтовая печать по местоположению города Хорозина в этой области. Базальтовая печать, как я уже упоминал, это место, где на поверхность выходят вулканические породы, базальт. И камни, соответственно, всей этой территории к северу от Галилейского моря будут более черного цвета. Дальше Иорданская долина, по которой течет река Иордан от Галилейского моря. Ведь река Иордан начинается выше Галилейского моря, впадает в Галилейское море, разделяется им, и потом, вытекая из Галилейского моря, тоже именуется вот этот вот поток воды, продолжает именоваться Иорданом. И вот эта вот долина, по которой он протекает, называется Иорданской долиной, и впадает Иордан в Мертвое море. А к югу от Мертвого моря находится участок, который называется Арава. В современной терминологии это именно так. То есть в современной терминологии Арава – это вот эта вот часть долины разлома, которая лежит южнее Мертвого моря. Однако, если мы сталкиваемся с термином «арава» в Священном Писании, то он используется более обще, и словом «агава» обозначается пустыня или засушливая, или жаркая местность, зачастую и к северу от Мертвого моря. Так что здесь вот некая путаница в терминах возникает. Мы это часто с этим сталкиваемся в географии. В географии часто, и в том числе в географии Израиля, меняются наименования мест, придаются им разное содержание, или одно и то же наименование прилагается к разным участкам. Но вот в общем и целом можно этот регион представить таким вот образом. Мы сейчас начнем сверху от долины Баха, и будем разбирать каждый из этих регионов. Долина Баха – это долина между горой Ермон и озером Гуле. Как мы сказали, она богато орошается водой, и в ней большое количество источников. Мы не знаем, упоминается ли эта долина в Библии или нет. Единственное возможное место, точнее, не то, что не знаем, но есть одно место, где, возможно, упоминается эта долина Баха. В Псалме 83, 7 стихе сказано: «Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Вот интересно, что в оригинале на этом месте стоит выражение «эмек аббаха». «Эмек» – это долина, «аббаха» – возможно, долина Баха. Почему? Потому что слово «плач», хотя и звучит похожим образом, и имеет сходный консонантный состав, но все-таки отличается. То есть, когда мы в других местах Ветхозаветной Библии, Еврейской Библии, мы встречаемся со словом «плач», оно пишется везде, во всех остальных местах по-другому. Оно пишется либо как «бехе», через «хе» на конце, либо как «бехей», с «йот» на конце. Но вот здесь вот у нас отклонение в написании. Вполне возможно, что имеется в виду долина Баха. Если действительно имеется в виду долина Баха, то вполне возможно, смысл этого псалма, этого стиха нужно понимать прямо противоположным образом, как, чем его принято интерпретировать. Часто в русской традиции, поскольку это переведено «проходя долину и плача», они открывают в ней источники, это интерпретируется так, что этот псалом говорит о тех людях, которые уповают на Бога, и пребывают в его доме, в храме. Но даже когда они испытывают скорби, то есть проходят долину плача, они и там находят для себя источники благословения. Вот. Но вполне возможно, что если речь здесь идет о долине Баха, то смысл прямо противоположный. То есть эти люди проходят по долине Баха и находят в ней источники. То есть они... Их жизнь наполнена благословением. То есть, вполне возможно, здесь речь идет не о плаче, а просто о изобилии воды, о изобилии источников и о благословении. Но это, конечно, очень мелкая деталь интерпретации. Она никак коренным образом не влияет на смысл или общее восприятие псалма или на какие-то доктринальные выводы. И я упоминаю об этом только в связи с тем, что это имеет вот любопытную точку пересечения с географией. Следующая долина – это долина Гуле, как вы видите, между озером Гуле и Галилейским морем. В библейские времена, скорее всего, эта долина представляла собой болото, точно так же, как и долина Баха, поросшая папирусным тростником. Сейчас она осушена и используется под сельскохозяйственные нужды. Основные города этой долины – Дан, Кесария Филиппова, или греческое название Паниада, по имени бога Пана, Хацор, или другая возможная транслитерация на русский язык – Гацор или Асор. И вот в этой области, в области долины Гуле, поскольку здесь уже начинается у нас Иордан, и вы видите, что Иордан уже впадает единым потоком в Галилейское море, значит, в этой области должен сформироваться Иордан. А формируется он из трех источников. У Иордана есть три основных верхних источника – это Хазбани, Паниада и Дан. Тремя потоками – в общем-то, каждый из этих потоков, по большому счету, получает воду от горы Ермон, которая либо в виде осадков стекает с горы Ермон, в виде, когда дождь выпадает на эту область, либо снег, когда тает. Вот таким вот образом получаются истоки Иордана. Один из истоков Иордана, который расположен около Паниады, в частности, у вас виден в учебных конспектах на фотографии. Мне эта фотография очень нравится, она настолько яркая, и вот даже принтер на бумаге не передает вот этого ощущения. Возможно, когда мы будем смотреть это на фотографиях, вы увидите более яркие краски, хотя, опять же, вот экран и видеопроектор скрадывают здесь более блеклые краски, но на самом деле это выглядит очень красиво, и когда ты рядом находишься на этом месте, то кажется, что ты просто оказался в каком-то райском уголке нашей планеты. Один из самых древних городов Израиля, один из самых северных городов Израиля, вот, кстати, вот фотография... Но, наверное, все равно не передает она того ощущения, этих красок. Если на компьютере, все-таки тут более живые, более насыщенные краски. Вот на экране компьютера это видно более хорошо, очень близко к реальности. Один из северных городов Израиля – это Дан, поэтому вся территория Израиля, объединенного Израиля, даже называется от Дана до Версавии. Как вы помните, вот где располагается этот город. Самая северная практически, самая северная территория Израиля. Севернее него лежит только гора Эрмон, но там не было каких-то крупных городов. Так что территория Израиля действительно от Дана до Версавии. Нередко город Дан упоминается в качестве северной границы. Это я уже вам сказал, например, в книге Судей, 20 главе, 1 стихе. «В этом городе на границе своего царства Иеровоам поставил золотых тельцов и жертвенник, за который Господь обличал Северное царство». Сказано об этом так. «И, посоветовавшись, царь Иеровоам сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане». Почему он это сделал? Напоминаю вам, что это произошло вскоре после разделения Израиля. Только-только некогда единое государство Израиль разделилось на Северное и Южное царство. 10 колен отошло к Северному царству, 10 племен Израиля. И первым царем этого Северного царства стал Иеровоам. Однако перед ним сразу же возникла проблема. Люди все еще жили пока что воспоминанием о законе Моисеевом и воспоминанием о необходимости поклоняться Богу Яхве. А Бог Яхве требовал поклонения от них только в городе Иерусалиме и признавал только такое поклонение. А Иерусалим, Иерусалимский храм, располагался в Южном царстве. Поэтому Иеровоам, естественно, обеспокоился. Если люди начнут ходить теперь в Южное царство 3 раза в год, они снова будут ходить туда, посмотрят, что там все хорошо, снова помирятся со своими южными соседями, наладят мосты и захотят вернуться к Южному царству, объединиться с Южным царством. И что они тогда сделают? Поднимут восстание и убьют Иеровоама. Ему, конечно, такая перспектива представлялась не очень приятной. И поэтому он начал думать, и вот как здесь сказано, посоветовавшись, то есть он собрал совет своих чиновников, свою администрацию, и ему дали такой совет, чтобы люди не ходили в Иерусалим для поклонения в Иерусалимский храм, то тебе нужно обеспечить центры поклонения здесь, на территории твоего царства. Ну и где еще логичнее расположить эти центры, как не в Дане и Вифиле? Дан – это самая северная граница Северного царства, Вифиль – это самая южная граница Северного царства. То есть по обоим краям он поставил 2 храма, 2 центра поклонения. И там он сделал золотых тельцов. Это тоже мудрый был в кавычках, ну, мудрый по-мирски, так, наверное, сказать. Мудрый по, ну, если вы позволите мне так выразиться, с точки зрения сатанинской мудрости, может быть, недоброй мудрости шаг. Почему? Потому что золотые тельцы действительно были в традиции Израиля. Они были уже в истории. И он мог даже сослаться на это и сказать, апеллировать к древности и сказать, отцы наши поклонялись золотым тельцам. И так действительно было. Конечно, он к этому мог прибавить и философию. Он был достаточно мудрым человеком и философски подкованным по меркам того времени, чтобы объяснить подобное поклонение. Когда он говорил, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, он на что указывал? Он указывал на те же слова, которые израильтяне говорили, отцы говорили, да? Помните, они сказали Аарону, когда Моисей ушел на гору, они сказали, сделай нам Бога. Не знаем, что с этим человеком, с Моисеем сталось, 40 дней его уже нет, сделай нам Бога, который пошел бы перед нами. Бога, который вывел нас из земли египетской. Когда он сделал им тельца, они сказали, вот боги, которые вывели тебя из земли египетской. И Иеровоам повторяет их слова. То есть он здесь пользуется такой сатанинской мудростью, он ссылается на религию предков, но на ту ее часть, которая была неправильной. И этим оправдывает нынешнее поклонение. Я заговорил о философии, что я хотел сказать, что вполне возможно у него было философское обоснование для этого. Он мог сказать, что это не я придумал, это многие авторы высказывают такое предположение. Он мог сказать, что на самом деле эти боги символизируют Яхве. Бог Яхве невидимый, его нельзя изображать, мы это знаем по закону Моисееву, да. Но вот эти боги, на которых восседает Яхве, это тельцы золотые, на которых идет его слава. То есть он как бы невидимым образом на них едет. И таким образом, получается, он сочетал, соединил в одно и религию Яхве, религию Ветхого Завета, и языческую религию поклонения золотым тельцам и поклонения вещественным предметам. Вот. И такое поклонение он устроил в Вифиле и в Дане. Позвольте показать вам несколько фотографий из города Дана. Там очень интересные раскопки. Много есть что посмотреть. Вот, наверное, на этой фотографии вот так вот вы видите чуть-чуть, насколько красивая вода, да, вот эта вот лазурная вода. Это один из истоков Иордана. Помните, я упоминал вам три истока Иордана. Вот один из них располагался около города Дана. Брал свое начало от Дана. Вот тоже красивая вода. Вот еще. Вы видите теперь, что у своих истоков Иордан – это очень бурная река. Мы будем с вами еще говорить о современном состоянии Иордана. Вы, я надеюсь, вы увидите информацию, которая поможет вам понять, объяснить, что происходит с Иорданом сейчас. Вот. Но первоначально это река бурная, горная, быстро текущая, быстро спускающаяся. Поэтому неудивительно, что ее назвали именно так – Йордан. То есть, текущий, быстро текущий, да. Ну вот наподобие, да, Йордан, то есть спускающийся от глагола ярад, да, он сошел, спускающийся Йордан, бегущий, текущий. Вот. Ну это просто некоторые фотографии места в окрестностях вот этого истока. Теперь мы вошли уже в сам город, и мы находимся на месте древнего храма, который стоял в городе Дане. Вот этот вот жертвенник, его установил Иеровоам, но нет, конечно, это просто металлический макет, который обозначает контуры жертвенника. Сам этот жертвенник надо представлять себе каменным. Вот из камней. Вот. Но видно основание этого жертвенника. Вы видите, что археологи раскопали одно основание, а потом видно вот здесь уголок другого основания. О чем это говорит? О разрушении. Когда-то этот жертвенник, это место подвергалось разрушению, вот было его прежнее основание, все это было разрушено, потом построили новое основание и восстановили его на том же месте, но только чуть-чуть сдвинулось это основание. Вот. Помните, что во времена некоторых религиозных реформ действительно эти жертвенники подвергались разрушению. Ну и, конечно же, когда завоевывали Северное царство, когда завоевывала Ассирия, то наверняка тоже она подвергала эти города разрушению, и в том числе и жертвенники. Вот более большая фотография, которая позволяет вам увидеть эту местность и заодно сравнить размеры жертвенника с человеческим ростом. Вот этот вот человеческий рост стоит здесь. Вот. И вот какой жертвенник. И рога жертвенника тоже здесь обозначены. Вот это вот место святое, то есть во святом или двор, да, или здесь, наверное, это святое, на котором располагался жертвенник. А потом дальше, правее, располагалось святое святых, где были золотые тельцы. Золотые тельцы, к сожалению, не сохранились, они уже ушли. Вот, вот видите, это, вот этот вот уголок – это конец основания жертвенника, а вот здесь вот дополнительные ступеньки ведут к еще более высокой возвышенности, бама, высота. И на этой возвышенности стоял храм святое святых, в котором располагались золотые тельцы, которым израильтяне поклонялись, приносили жертву и поклонялись этим тельцам. Это окраина города. И вот отсюда уже, в принципе, здесь идет городская стена. Примерно так же, как в Иерусалиме. Храм тоже на окраине города. Стена храма является одновременной стеной города. Также и здесь примерно располагается. Вот уже вот здесь вот видите городскую стену. И вот в ту сторону направо вот правый верхний угол фотографии, направо сюда, дальше там будет гора Ермон. То есть вот такое местоположение. Этот храм обращен вот в эту сторону, в сторону севера, в сторону горы Ермон. У него вот такое интересное, необычное... Хотя, наверное, может быть, север, северо-запад где-то. Вот такая вот ориентация этого храма, как я бы оценил так приблизительно по памяти, судя по тому, что гора Ермон должна быть на севере. Вот здесь север, значит, вот это, может быть, северо-запад где-то примерно вот такое направление. Вот еще раз вы можете увидеть эту территорию храма. И вот вместе вы увидите и жертвенник, и вот это вот место, где стояли золотые тельцы. Раскопки некоторые ведутся и рядом, то есть со стены мы сейчас смотрим вниз. Видно, что стена чуть-чуть только раскопана, не до конца, но здесь еще также предпринимались другие попытки раскопок, но вот это все, что до сих пор было обнаружено. Вот отсюда мы смотрим в сторону горы Ермон, вот от той же самой стены, от этой высоты, то есть от храма языческого. Вот гора Ермон. Гора Ермон, как вы понимаете, я не помню, упоминал я это или нет, но на еврейском слово «гар» – «гора», оно не обязательно обозначает одну вершину. «Гар» – это значит горный хребет, комплекс гор. То есть, как правило, горой называли вот это вот все. Вот это вот можно было сказать – это «гар», это гора. И вы видите, что гора Ермон – это не только одна какая-то вершина, а это вот весь этот горный хребет, вот это вот все гора Ермон, там множество горных вершин. Теперь мы переместились к противоположному концу города Дана, и мы стоим в воротах города. Если храм был туда обращен, на север, северо-запад, то здесь мы находимся, соответственно, на юге примерно этого города. И здесь вы видите вот... такое каменное основание, может быть, немножечко плохо видно, сейчас я еще посветлее сделаю, наверное, вот так вот видно, да? Каменное основание, это было основанием, трона. Здесь, в воротах города, поскольку Дан – это был царский город, в воротах города ставился престол. Ну и вообще, ворота города представляли собой большой комплекс. Вы видите, вот здесь вот стена идет, отсюда входят, потом повернуть надо, сюда заходят. Здесь вот за этой стеной, рядом с этой стеной была дырка, через которую проходили внутрь города. То есть ворота построены типично по образцу древних городов, таким образом, чтобы невозможно было пройти напрямую, чтобы нужно было сделать несколько поворотов. Это, опять же, элемент защиты. И вот в этих воротах, вы видите, вот здесь вот стоят скамеечки. Видите эти скамейки? На этих скамейках заседали старцы, старейшины города, которые одновременно выполняли функции судьи. И первым судьей, и первым старейшиной города был царь, который сидел вот здесь вот на этом престоле. Сейчас вы увидите еще другие, на других фотографиях чуть больше это будет видно. И люди, которые приходили к нему, вот они припадали к нему, падали ниц. Вот на этой фотографии хорошо виден такой, видно царское место, место трона. Видите, что здесь обнаружены были археологами такие вот основания. Что это за основания? Это основания, в которые вставлялись деревянные колонны, скорее всего, деревянные, я так думаю, которые поддерживали навес. Такой, как это называется, палакин, да, или... в общем, навес над царским престолом. А здесь стоял уже сам царский трон. А вот это вот что такое, интересно, мы здесь видим? Видите? Стоячий камень. В ворота города Дана, пожалуйста, обнаружен стоячий камень. И по всему городу было рассеяно множество стоячих камней. А их было так много, что их собрали и сложили в одном месте. Я не помню, будет ли у меня здесь это на фотографии. Наверное, где-то должно быть. И я вам тогда покажу. Их просто собрали, их было много. Все эти стоячие камни служили для возлияния. То есть люди, как правило, могли на стоячий камень возлить вино в честь богов. или елей возлить в честь богов и так далее. То есть это использовалось как тоже элемент языческого поклонения. Казалось бы, ну неужели жалко Богу, что они вина чуть-чуть пролили? Ну неужели Богу жалко, что чуть-чуть елея там капнули? В конце концов, это в честь чего-то высшего. Люди празднуют высший разум и что-то над собой признают, какую-то силу, какую-то власть. Неужели это нехорошо? Но мы понимаем, что Бог... Он Бог-ревнитель, и если только есть действительно один истинный Бог, мы верим, что так оно и есть, то так оно и должно быть. Он не может быть равнодушным к тому, когда люди заменяют его образ какими-то своими человеческими выдумками. Вот это вот ворота города Дана, конечно же, они были гораздо выше, и здесь были башни, но эта часть уже была разрушена. Кстати, можно увидеть здесь схема. Вы все равно не видите, поэтому, ладно, я не буду изображать. А вот они, стоячие камни. Вот здесь вот собран такой своеобразный жертвенник из камней. И огромное количество этих стоячих камней, видите, они здесь просто валяются, по-видимому, собранные со всей округи. Вот они здесь, пожалуйста. Их было много. Вот еще один вид на ворота города Дана. Вот здесь вот самый конец. Город продолжался туда, несомненно, просто с тех пор он уже зарос, образовался холм. Он зарос уже землей, деревьями даже на верхушке. Но все это, в принципе, нужно раскапывать, и там будут следы города. А вот это вот ворота внутрь города ведущие. Вы видите, что если вы попробуете пробежать, если войска противника попробуют штурмом взять эти ворота и быстро пробежать, то они уткнутся в стену. Нужно обязательно повернуть, и вот там дальше будет вход. Скорее всего, итак, в воротах города заседали старейшины, там решались судебные дела, это юридический центр города. Там же царь заседал в определенные дни, вероятно, часы приема были вывешены на воротах. Вот. За воротами, как только вы входите в город, то первое, что вас встретит, это будет городская площадь, на которой... будет идти оживленная торговля. Опять же, торговля – это удобнее всего торговлю вести в том месте, где люди проходят. Они выходят из ворот и сразу попадают на базар. Здесь же, с обратной стороны этого города, идут раскопки, и здесь были обнаружены ворота ханаанского периода. Более старые, более маленькие стена ханаанского периода, но, к сожалению, здесь вот сейчас из-за того, что все это было... находилась в процессе реконструкции. Это сейчас разглядеть на этой фотографии трудно. Здесь дополнительные фотографии этого места. И еще одна хорошая фотография на гору Ермон от Дана. Кесария Филиппова. Кесария Филиппова, вы помните, что это следующий город, который располагался у подножия горы Ермон. Вот город Дан. Вот здесь вот на карте вы видите Кесарию Филиппову. Что там происходило? Кесария Филиппова первоначально называлась Паниадой в честь греческого бога Пана, который считался покровителем города и храмы которого особенно в нем почитались. Филипп Четвертовластник, это сын Ирода Великого, отстроил этот город и назвал его в честь римского императора Кесарией, посвятил его Кесарю, Цезарю. Ну и назвали ее Кесария Филиппова, то есть та Кесария, в противоположность Кесарии Приморской, Кесария, которую Филипп построил. Иосиф Флавий в иудейских древностях сообщает, Ирод и Филипп получили каждый по предназначенной им тетрархии. То есть после того, как уже Ирод Великий умер, Ирод Великий, он владел всей этой территорией, то есть он был полноправным царем, и он был другом Кесаря. Вот. А его сыновья уже не были царями, они назывались четвертовластниками, потому что получили только часть этой территории. Так вот, Филипп со своей стороны отстроил расположенную у истоков Иордана Паниаду и назвал ее Кесарией. Этот город упоминается в Евангелии от Матфея, 16 главе, 13 стихе. Там говорится, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Именно там, заметьте, не сказано «придя в Кесарию Филиппову», а сказано «придя в страны Кесарии Филипповой». Почему именно так сказано? Почему так странно? В страны, ну то есть в регионы Кесарии Филипповой. Это на что может указывать? На то, что Христос в саму Кесарию, скорее всего, не входил. Вы можете спросить, а почему он не входил в саму Кесарию? Когда вы увидите эти фотографии, вы поймете. Вот сейчас мы находимся в Кесарии Филипповой, и мы находимся на центральной площади города, вернее, на месте, которое осталось от этой центральной площади города. И вы увидите, можете вот здесь увидеть, видите такую выемку, арку, и сверху еще один небольшую арочку. Потом вот здесь вот арка, здесь арка. Здесь дальше, здесь тоже вы найдете подобные вещи. Знаете, что это такое? А? Это не гробницы, это храмы. Это храмы, это идольские храмы. Здесь, помните, Паниада назывался, это греческое название в честь бога Пана, который изображался в виде козла, кстати сказать. Вот. И в этом городе почитали Пана, почитали козлов. Здесь был город, был храм танцующих козлов, храм еще каких-нибудь козлов. Вот. Множество языческих храмов. Множество языческих храмов. Так что вся эта территория была осквернена языческими храмами. Возможно, это одна из причин, почему Христос не зашел в саму Кесарию Филиппову, чтобы не оскверняться и чтобы его не могли обвинить в том, что он был в языческом городе. Вот это грот, который был посвящен Богу Пану. Грот Бога Пана. Считали, что здесь этот Бог, это место как-то связано с Богом Паном. И здесь сюда приходили, в этот грот, для того, чтобы почитать Бога Пана. А вот здесь вот вы видите на этой картине, сейчас я сделаю чуть посветлее, вы увидите реконструкцию художника, как вот эта территория могла выглядеть в древние времена. Давайте я также чуть-чуть увеличу, чтобы... Вот так вот, наверное, чуть-чуть лучше видно, да? Вот в древние времена эта площадь могла выглядеть следующим образом. Вот эта вот гора, около которой построен, гора Ермон, около которой построен город Паниада. Вот здесь вот храм стоит, здесь храм. Здесь храм, к которому ведут большие ступеньки. Здесь еще один храм. Здесь маленький какой-то храмчик. Вы видите, что все вокруг усеяно просто языческими храмами. Вот такая вот, такой город был город Паниада. В принципе, я думаю, что не имеет смысла особо много еще что-то показывать. Я здесь больше особого ничего не увидите. Только вот более... подробные изображения всех этих, более близкие изображения всех этих остатков храмов. Но я сейчас открою другое. Кесария Филиппова для нас не столь важна, она в библейской истории не фигурирует, только вот упоминается, что Христос находился в окрестностях Кесарии Филипповой. Я покажу вам другое место, и тоже не буду полностью показывать его, но только несколько фотографий. Я покажу вам гору Ермон в окрестностях Кесарии Филипповой. Для чего? Мы помним, что Христос вскоре после, в 16 главе Евангелия от Матфея, Христос находится в странах Кесарии Филипповой. В 16 главе Евангелия от Матфея Петр исповедует Христа Сыном Бога Живого, и Христос говорит: «На этом основании, на этом камне», я считаю, что речь идет об исповедании апостола Петра, исповедании, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». «На этом камне я воздвигну церковь мою». Именно на исповедании Христа Сыном Божьим воздвигнута христианская церковь, действительно. Вот. И все это произошло в странах Кесарии Филипповой. Сразу же вслед за этим Христос говорит о том, что Он придет во славе Отца Своего с ангелами Своими, и чтобы доказать, что Он придет во славе Отца с ангелами, Он перед Своими учениками преображается. Он говорит им: некоторые из вас не увидят смерти, как уже увидят Сына Божия во славе. И трех учеников, Петра и Иакова и Иоанна, Он берет на гору особо, отдельно от них, втроем. Он, поскольку Кесария Филиппова, вы видите, была непосредственно пристроена к склонам Ермона, то наиболее логично считать, что и само преображение произошло на одной из вершин Ермона. А вот сейчас я вам покажу несколько горных вершин. Вот это все, мы все рядом находимся с Кесарией Филипповой. Можно назвать это все страной Кесарии Филипповой, то есть та же самая сторона, те же самые регионы. И вот видите, это все вершины Ермона. А вот еще тоже вершины Ермона. Вот здесь вот находится средневековая крепость, крепость крестоносцев, называется Нимруд. Здесь крестоносцы защищались от арабских войск. И вот мы от крепости Нимруд смотрим вниз. Вот за этой горой, посмотрите, если вы посмотрите вот на этот склон, видите этот склон? И вот здесь вот, сейчас я, наверное, еще поярче сделаю, вот так вот. Видно, что вот это вот склон горы, вот эта гора, она уже очень далеко находится. А вот эта гора поближе. И вот здесь вот между ними, между этими двумя горами, видны поля. Видите поля? И вот если зайти за эту гору, за эти поля, то вот здесь вот будет Кесария Филиппова. То есть вот там вот где-то в этих регионах находился Христос, когда Петр произнес свое знаменитое исповедание. И потом где-то вот сюда, вполне возможно, на одну из этих вершин поднялся Христос, чтобы преобразиться перед учениками. Вы видите, что это очень подходящее место. Вершины пустынные. Здесь нет никаких городов, нет никаких поселений. Это средневековая крепость через много веков только после этого образуется. А так это все пустынные горы. В отличие от горы Фавор, на которой располагался форт римский, римские укрепления. Вот. А вот здесь вот как раз наоборот пустынные регионы. Множество вершин, на любую поднимайся. И здесь можно уединиться с учениками и быть невидимым и неслышимым всеми. И здесь Христос преобразился пред ними, потом, сойдя с одной из этих вершин, где-то здесь он был, сойдя с этих вершин, он встретил своих учеников, которые не могли изгнать беса из ребенка, отчаявшегося отца. Помните эту историю? Вот. Ну, в принципе, эта средневековая крепость для библейской истории нам не столь интересна. И последний город, который мы сегодня рассмотрим, это город Хацор. На фотографии, на карте я вам покажу, он располагается вот здесь, вот, то есть в центре долины Гуле. Это был очень крупный город в свое время, вы увидите сейчас на фотографиях. Это один из самых неприступных городов того региона, глава окружавших его городов-государств. Это один из трех городов, которые Иисус Навин сжег огнем. Всего три города были сожжены огнем. Кстати, это имеет отношение к датировке периода завоевания земли ханаанской израильтянами. Очень часто можно услышать такой довод. Некоторые ученые либо отвергают само завоевание Иисуса Навина как факт, они говорят, не было такого и не могло быть никогда, либо другие люди предлагают гораздо более позднюю датировку завоевания Ханаана Иисусом Навином именно из-за того, что не находят следов разрушения в Ханаане, в городах Ханаана в начале 14 века. Да? Мы, если смотреть библейскую датировку, если сложить вот те библейские цифры, которые даются в Ветхом Завете, то мы находим, что исход состоялся в 1446 году, 40 лет они были в пустыне, это значит 1406 год должно начаться завоевание Израиля. Ну и поэтому я говорю начало 14 века. Начало 14 века, то есть через несколько лет еще. Вот. И ученые, археологи не находят следов разрушения в начале 14 века в большинстве городов Израиля. А это разрушение они ожидают. Почему они ожидают? Они говорят, что если идет война, если идет завоевание, должны быть следы разрушения в начале 14 века, но этого нет. Отсюда делают вывод. Либо завоевание произошло позже, и некоторые переносят его в 13 век и в 12 даже век. Либо, но это имеет большие проблемы для того, чтобы согласовать это с другими библейскими данными, для того, чтобы период судей втиснуть в этот короткий остающийся период и так далее. Вот. Либо они вообще отвергают завоевание как факт и говорят, что не было никакого завоевания, это лишь мифы Древней Греции о том, как вот, израильтяне появились на данной территории. На самом деле они появлялись постепенно. В частности, тот же самый Израиль Финкельштейн говорит, что не было никакого завоевания, это постепенно разные племена возникали, племенные союзы образовывались и все. В чем проблема? Проблема в том, что они невнимательно читают Ветхий Завет. В Ветхом Завете израильтянам было повелено разрушать города. Было дано повеление? Нет. Более того, Бог пообещал им, что им достанутся готовые города. Бог говорит им, вам достанутся дома, которых вы не строили, виноградники, которых вы не сажали, цистерны, которых вы не высекали. То есть вы получите готовые города. Но если им должны были достаться дома, которых они не строили, то как же они будут их разрушать? Если бы они их разрушали, им бы никогда не достались дома, которые они не строили. Да? Какой смысл разрушать, если ты не просто идешь кому-то что-то доказать и собрать дань? Ты идешь жить на этой территории. Если ты идешь жить на этой территории, ты будешь беречь все. Будешь беречь стены, беречь дома, беречь виноградники даже. Не вытаптывать их, потому что ты ими будешь пользоваться на будущий год. Поэтому действительно израильтяне воевали очень аккуратно. Из-за этого иногда несли избыточные потери, о чем мы иногда читаем. Они даже в более слабых городах иногда теряли, проигрывали битвы. Но в любом случае завоевание шло бережно. И есть лишь три города, которые подверглись массивному разрушению. Это Иерихон, Гай и Хацор. В отношении Иерихона установить датировку разрушения. Да, а те следы разрушения, которые в других городах обнаруживаются в 12 веке, это следы войн периода судей. Там же шли обширные войны, постоянно туда-сюда города переходили. То в руки филистимлян, то обратно израильтянам. Там шли обширные как раз разрушения. И филистимляне уже разрушали города, израильтяне их разрушали и так далее. Вот. Но период завоевания и во время Иисуса Навина, он шел без разрушения практически. Лишь три города подверглись разрушению, Иерихон, Гай и Хацор. С этими городами какая проблема? Иерихон так много подвергался разрушению, что обнаружить следы данного конкретного разрушения практически невозможно. Это первая причина. Вторая причина. Вполне возможно, что это разрушение произошло таким особым образом, о котором я вам расскажу, когда мы дойдем до Иерихона. Отложим Иерихон в сторону. Там есть свои особенности. Гай. В чем проблема с Гаем? Никто не знает, где этот город. Есть предположение, возможно, этот холм. Раскапываем, нет следов разрушения. Так, может быть, это не этот холм. Подписан он, не подписан. Холмов там полно. Поэтому до сих пор не идентифицирован город Гай с определенностью. Ну и единственный город Хацор, он еще полностью не раскопан. Опять же, это тот город, о котором я упоминал, что если бы раскопки Хацора продолжались с той скоростью, как они шли до этого, то на то, чтобы полностью раскопать этот город, понадобилось бы 800 лет. Поэтому какие-то результаты мы будем ждать из Хацора. Я думаю, что в будущем мы еще получим какие-то результаты. Я уверен, что они будут подтверждать библейское повествование. Что мы можем сказать о Хацоре? Итак, это один из городов, который Иисус Навин сжег огнем. Однако удержать этот город не удалось. Вскоре его опять захватили хананеи. В книге Судей уже упоминается, что царь Ханаанский опять царствовал в Ассоре. В Хацоре. Военачальником у него был Сисара. То есть Хацор – это был крупный город, вокруг которого объединились все другие племена хананеев. Хацор был в числе городов, которые укрепил царь Соломон. Вот распоряжение о подати, которое наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень, и дом свой, и Мило, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и Газар. Вот. И Гацор, и Мегиддо, эти города были укреплены, отстроены Соломоном. Хацор располагается на двух уровнях. Верхний город занимает около 30 акров, нижний город 175 акров. Вот на фотографии, которая у вас размещена в учебном конспекте, вы видите верхний Хацор, который был укреплен Соломоном. Нижний Хацор располагался на плато у подножия этого холма и был намного больше по размером, как вы это увидите. Егаэль Ядин, известный израильский археолог, обнаружил на этом месте 21 слой заселения, начиная от 24 века до нашей эры и вплоть до эллинистического периода, 2 век до нашей эры. Но ни один из слоев не занимал такой большой площади, как Ханаанский Хацор. Ханаанский город бронзового периода охватывал более 200 акров. Кто умеет это переводить в квадратные метры, вы можете перевести и нам рассказать. Работая с необычайно большой группой из 30 археологов и более 100 помощников, я один за 4 сезона, с 55 по 58 год, сумел обработать лишь 1/400 участка за 4 сезона. Он подсчитал, что если трудиться по 4-5 месяцев в год, кстати, собственный график Ядина предполагал всего 3 месяца работы на месте раскопок в год, на обследование всего участка уйдет 800 лет. Вот это та информация, те данные, на которые я ссылался. Вот. Позвольте показать вам некоторые фотографии из Хацора. Вы увидите, что до сих пор он, раскопки Хацора не так уж сильно продвинулись со времен Ядина с 50-х годов. Вы увидите, что большая часть города остается просто нетронутой. Это вид от Хацора на долину. Судя по всему, это долина, вот здесь вот должна проходить долина, сейчас по карте сориентируемся, здесь, ну да, долина Гуле, то есть там, где протекает Иордан. Вот. Значит, здесь вот должна проходить эта долина Гуле. И вот здесь вот рядом располагается Хацор, и мы стоим сейчас на холме, где этот город. Вы видите остатки древних построек в этом городе. Особо ничего здесь непонятно, но так оно и бывает на многих древних постройках. Просто следы зданий. Что это за здание, мы можем делать лишь предположение. Сейчас мы увидим точку, в которой сходились верхний город и нижний город. Вот это верхний город заканчивается. Это город, который отстроен был Соломоном. А вот это вот поле, хлеба налево, хлеба направо, это нижний Хацор. Видите, вообще не тронутое. Вот это вот все огромное поле, это все Хацор, который совершенно не откопан. Вот это был тот город, который был завоеван Иисусом Навином и первоначально разрушен, потом отстроен еще во времена Иисуса Навина, еще при Иисусе Навине фактически, или чуть позже, во времена Судей, вскоре после Иисуса Навина, снова им владели Хананея, значит, после того, как Иисус Навин сжег этот город, они его снова отстроили. И вот пока что еще у нас нет никаких данных о состоянии вот этого города. И не знаю, как скоро появится по тем причинам, которые я уже называл. Вот здесь вот мы входим в верхний город, в ворота, типичные большие ворота. А это дворец Хацора, дворец этого верхнего города. В нем тоже ожидают найти интересную информацию, но пока что это еще продолжаются раскопки, и эта информация пока что еще не публикуется. Здесь вот это следы от такие выемки для столбов. Конечно, столбы, наверное, не так выглядели, эти выглядят как-то кривовато, но их просто поставили, чтобы обозначить, какого размера колонны должны были стоять в этих выемках, потому что они огромные по диаметру. Вот какие большие колонны. Может быть, это не обязательно деревянные были колонны, может быть, это были металлические колонны, как Соломон это делал, да, в других местах. Поэтому мы не знаем. Но вот дальше за этими колоннами тут тоже что-то, наверняка были какие-то величественные постройки, и за ними начинаются вот камни, собственно, дворца. Пока что территория раскопок, по крайней мере, когда мы там были, она была покрыта деревянным полом, потому что это было место активно продолжающихся раскопок. Вот так вот вы можете увидеть. И на этой фотографии тоже видно раскопки, но видно, что ничего не видно, да? А вот еще один вид на это место дворца. Над ним стоит крыша. Для чего? Для того, чтобы если вдруг пойдут дожди, чтобы все это не смывалось и не затапливалось. Иначе тогда продолжение раскопок будет невозможным. Ну и в теньке, конечно, удобнее работать. Потом цистерна, ступеньки, которые ведут в древнюю цистерну. Некоторые дома были обнаружены внутри этого города Хацора. И в частности, там же обнаружен был вот такой вот агрегат. Что это такое, вы должны мне уже сказать. Пресс, да, пресс для оливкового масла, масличный пресс. это следы домов, это структура, лестница такая, видите, крытая, защищенная, которая ведет в сторону цистерны. Вот такая вот цистерна там, в которой собиралась вода, вид обратно. И еще несколько фотографий домов из верхнего города Хацора. Вот. Все, спасибо за внимание. Сейчас сделаем перерыв.